когда в дни одиночества и забвения в моей памяти встают воспоминания об учениках Себастьяна, словно яркий свет проникает в мою сумрачную комнату. Быть может, нет ничего более отрадного для души, нежели взаимоотношения учителя и ученика в нашем прекрасном музыкальном искусстве. Учитель исполнен знаний и опыта. Со строгостью и добротой он наставляет молодые души, раскрывает в них скрытые таланты и возможности. Единственный способ для ученика заслужить его похвалу – это сделать в искусстве все, на что он способен. Такими были взаимоотношения Себастьяна и его учеников, действительных учеников, которые любили его и жили в нашем доме. Год за годом через наш дом прошло множество молодых людей. Некоторые задерживались у нас на много лет, другие на более короткое время. Но все они были мне приятны и интересны, так же, как и их учителю. Они приходили к нему юные, жаждущие познаний. Изредка попадали среди них и самоуверенные гордецы. Однако, если они были действительно талантливы, то вскоре, поняв величие Себастьяна, теряли свое самомнение. Он раскрывал для них все благородство музыкального призвания, требующего тяжелого труда, творческого горения и преданности. «Он зажигает огонь в наших сердцах», сказал мне один из них при расставании, «и музыка всегда будет говорить с нами его голосом». Как радостно было мне видеть этих юношей, окружавших моего Себастьяна, таких нетерпеливых, преданных, исполненных молодой горячности и любви к музыке. Я знаю все, как они трудились, копируя музыку своего наставника, чтобы сохранить ее для себя, как они учились контрапункту, как сочиняли под руководством Себастьяна и с трепетной гордостью несли ему плоды своих трудов. Как они играли на многих инструментах. Мне известно даже то, что они ели. «Фрау Бах, музыка будет в нас волчий аппетит», говорили они, идя за мной на кухню и выпрашивая тарелку супа или чашку миндального молока с булочкой. «Когда господин Кантер доволен, мы так радуемся, что сразу хочется есть. А когда он сердится, нам тоже нужно перекусить для поддержания духа». Несмотря на всю серьезность отношения к музыке, все-таки это была очень веселая компания молодежи. Вот они-то и были подлинными учениками Себастьяна. Правда, в поздние годы его осаждало изрядное число дилетантов, жаждавших получить несколько уроков от лейпцигского Баха. Так называли тогда Себастьяна. По большей части он старался отделаться от них, назначая высокую плату за уроки. Если же это их не пугало, он занимался с ними, насколько позволяло свободное время, что давало существенную прибавку к нашим доходам. Но стоило кому-нибудь из них проявить высокомерие или невнимательность, он сразу указывал им на дверь. Помню одного такого любителя игры на клавикорде. Себастьян задал ему пьесу, проставив в ней темпы и аппликатуру. Тот же пришел на следующий урок, играя по-прежнему. «По-моему, так звучит лучше», — самоуверенно заявил он. «А ваше подкладывание большого пальца так трудно, что я предпочитаю играть своим собственным способом». Лицо Себастьяна на мгновение омрачилось, но затем снова просветлело. «Сударь, вы слишком подвинуты для моих уроков», — сказал он с улыбкой, «так что мы их немедленно прекращаем». Однажды к нам явился некий господин Хорлебуш из Брауншвейга с легкими клавирными сонатами собственного сочинения. Он исполнил их к своему большому удовольствию, чего нельзя было сказать о всех нас. Себастьян выслушал сонаты, сохраняя вежливое молчание, которое господин Хорлебуш принял за безмолвное выражение восторга. Уходя, он презентовал печатный экземпляр своих сонат Фридеману и Эммануэлю с наставлением внимательно изучить их. «Чтобы знать, как не следует сочинять музыку», подмигнув, сказал сыновьям Себастьян, когда тот ушел. Постоянные ученики Себастьяна были совсем не такие, как некоторые изящные господа. Вот некоторые имена, особенно дорогие Себастьяну. Мартин Шуберт, его первый ученик, с которым я не была знакома, но который был так памятен Себастьяну. Затем дорогой Кристоф Альтникаль, женившийся на нашей дочери Елизавете. Оба Крепса, отец и сын. Последнего Иоганна Людвига, учившегося 9 лет в Томас-Шуле и ставшего замечательным музыкантом, Себастьян назвал как-то в шутку единственным раком в ручье. Людвиг бережно хранил свидетельство, выданное ему учителем. «Я убежден, — написал Себастьян, — в том, что воспитал из него человека, отлично показавшего себя по части музыки. Ибо он настолько преуспел в игре на клавире, скрипке и лютне, равно как и в композиции, что безбоязненно может выступать публично. Посему желаю ему Господней помощи в дальнейших его успехах и сим свидетельством еще раз горячо его рекомендую». Я не могу составить список всех учеников, их было слишком много. Но среди тех, кто действительно выдвинулся и доказал, что не зря учился у Себастьяна, был Готлиб Гольдберг, прекрасный клаверист, впоследствии служивший у барона Кайзерлинга. Для него Себастьян написал арию с 30 вариациями, так называемые Гольдберг-вариации. Другой ученик, о котором Себастьян был очень высокого мнения, Иоганн Филипп Кирнбергер. Когда он только появился у нас, он трудился с таким рвением и страстью, что заболел перемежающейся лихорадкой и несколько недель провел в постели. Едва только у него спадал жар, он продолжал свои занятия с прежним пылом. Себастьян, тронутый такой самозабвенной любовью к музыке, сам ходил к нему домой давать уроки. Кирнбергер очень почитал своего учителя. Много лет спустя он сказал мне: «По-моему, святым покровителем музыки является не какая-нибудь симпатичная итальянка, святая Цицилия, а наш старый добрый немецкий святой Себастьян, вобравший в себя всю музыку мира». Подлинным счастьем было для меня, что эти молодые люди приходили ко мне поделиться своими чувствами, поговорить о своем учителе. Однажды ученик Себастьяна Генрих Гербер сказал мне: «Мы преклонялись перед этим великим человеком, когда смотрели на него, окруженного учениками, с ангельским терпением, объяснявшего простейшие правила гармонии или игры по цифрованному басу, или верную клавирную аппликатуру. Он был для нас идеалом. Мы дивились тому, как в нем объединились точные познания и исполнительский дар. А те мгновения, когда он садился за клавир или орган и, импровизируя, отдавался полету своего гения... Боже правый, ради этих моментов мы и жили. Что это была за музыка? Я не мог спать от нее по ночам. Она продолжала звучать во мне, и мне хотелось то смеяться, то плакать». Некоторое время у Себастьяна учился молодой человек из Италии, Паоло Каватини. Он выделялся среди всех наших бодрых немцев. Это был смуглый, молчаливый, угрюмый, но, по словам Себастьяна, необычайно одаренный мальчик. За самое короткое время Паоло преисполнился величайшей преданности Себастьяну и повсюду ходил за ним следом, пожирая его своими большими, черными и печальными глазами. Ужасно ревновал Себастьяна к другим ученикам и заявлял, что их тугие саксонские мозги не могут постичь божественный гений Себастьяна. Если Себастьян по какой-либо причине был недоволен его работой, он просто падал на пол и рыдал, как маленький ребенок. Себастьян, казалось, понимал его лучше всех нас и был с ним очень терпелив. Паоло часто говорил странные вещи и вел себя странно. Однажды он ворвался в комнату, где я сидела за шитьем, и пристально уставился на меня. «Вы сидите тут и шьете, а знаете ли вы, что ваш муж играл сейчас так, что небесные ангелы должны были перед ним склониться? Любите ли вы его? Понимаете ли? Да что там говорить? Что может женщина?» «Паоло, — сказал я, — такие разговоры не слишком уместны по отношению к жене твоего учителя. Я люблю его и понимаю лучше, чем ты можешь себе представить. Простите меня, — вдруг взмолился он. — Я сам не знаю, что говорю. Его музыка лишает меня рассудка. Я так люблю его, что мне больно». Я наклонилась к нему и поцеловала его курчавую голову. «Я понимаю тебя, Паоло, — сказала я. — И с этих пор мы стали друзьями». Вскоре началась зима, он простудился и умер. В короткие дни болезни он стал мягким, тихим и терпеливым. Сердце Себастьяна разрывалось при виде его умирающего. Он забросил всю свою работу, кроме сочинения, брал с собой партитуры в его комнату и сочинял, положив их на колени. Иногда он просто сидел у его изголовья, взяв мальчика за руку. «Сейчас я счастливее, чем когда-либо», сказал Паоло с прелестной улыбкой, когда я вошла в комнату больного с чашкой горячего питья. Он держал руку Себастьяна в своих тонких пальцах и казался странно успокоенным. Ко времени болезни он начал сочинять серьезную вещь. Себастьян очень ее ценил, сказав тогда: «Боюсь, что мы потеряли в нем нового Скарлатти. В этом мальчике таился гений. Поэтому-то он и был так несчастен в этом мире».
Und
Другой ученик, Генрих Гербер, испытывал к Себастьяну особое чувство привязанности и благодарности. Он приехал в Лейпциг, чтобы изучать юриспруденцию, но главным образом для того, чтобы заниматься музыкой с кантором Томас Шуле. Живя в нашем городе целых 6 месяцев, он не решался явиться к Себастьяну и попросить давать ему уроки. Столь велики были его смущение и неуверенность. Но Себастьян был с ним очень добр, как со всеми теми, кто действительно любил музыку. Он называл его земляком, поскольку оба были родом из Тюрингии. Генрих просто трепетал от счастья и боязни, когда на первом уроке Себастьян поставил перед ним на пюпитр свои инвенции. Однако от них он вскоре перешел к хорошо темперированному клавиру. Гербер всегда восторгался этими прелюдиями и фугами, так как 3 раза прослушал их все в исполнении Себастьяна. Тот иногда поощрял таким образом своих самых прилежных учеников. Говоря, что не расположен сегодня заниматься, он садился за инструмент и на протяжении часа или даже дольше играл своему восхищенному слушателю вещи, которые тот изучал, и еще много другой музыки. Метод обучения композиции, которым пользовался Себастьян, очень отличался от сухих и безжизненных правил, которыми досаждали ученикам другие педагоги. Гармония, контрапункт, игра по цифрованному басу, искусство сочинения фуги – все эти предметы он давал так, что они становились живыми и интересными. Он сразу начинал с 4-голосной гармонии на основе цифрованного баса. Каждый голос следовало писать на отдельной нотной строчке, с тем, чтобы в них не было пустых, бессмысленных разделов. «Если голосу нечего сказать, он должен молчать», – так говорил он ученикам. «Средние голоса должны звучать плавно и иметь естественные линии». Себастьян не выносил неожиданных появлений звуков, неоправданных голосоведением, сразу перечеркивал их и говорил полусурово-полунасмешливо. «Откуда взялись здесь эти ноты? Они что, с неба свалились?» Кирнбергер ссылался на Себастьяна, когда заявлял, что лучше начинать именно с 4-голосного контрапункта, ибо не постигнув его, невозможно написать хорошо 2- или 3-голосие. В последних случаях гармония заведомо является неполной, а незнакомому с 4-голосием трудно решить, какие звуки аккорда надо пропустить в каждом конкретном случае. Все ученики Себастьяна, прежде чем браться за перо, должны были разрабатывать свои музыкальные идеи в уме. Он не позволял им сочинять за клавиром. Если они не могли выполнить это требование, он говорил, что им, видимо, суждено какое-то иное поприще, нежели многотрудная стезя композитора, сулящая низкие заработки и много работы. Эти слова вырвались у Себастьяна в горькую минуту. Обычно же его отношение может быть лучше показано на примере некоторых правил, кое он давал ученикам, например, такого. Генерал-бас есть воистину основа музыки. Он исполняется обеими руками, так что левая рука играет написанные ноты, а правая добавляет диссонансы и консонансы, создавая приятную гармонию во славу Божию и достойное услаждение духа. Как и вся музыка, генерал-бас не имеет иной цели и назначения, как прославление Господа и отдохновение души. Если все это не принимается во внимание, то получается вовсе не музыка, а дьявольское треньканье и пиликанье. Талант Себастьяна к игре генерал-баса и особенно к импровизации был, конечно, совершенно исключительным. Оценить его по достоинству могут лишь музыканты-профессионалы. Если перед ним ставили партию цифрованного баса, он исполнял по ней развитое трех- или четырехголосье. Однако обычно, прежде чем приступить к импровизации, он, чтобы разбудить вдохновение, исполнял что-нибудь из музыки своих любимых композиторов. Ученики Себастьяна рассказывали мне, что некоторые его импровизации, канувшие в небытие под гулкими сводами церкви, были более прекрасны, чем все его записанные произведения. Тем, кто не слышал импровизации Себастьяна, совершенно невозможно дать представление об их выразительности и красоте. Но я приведу отрывок из письма Иоганна Кернбергера к другу, кое попало ко мне благодаря любезности последнего. Когда господин Кантор садился за орган вне церковной службы, он выбирал тему и разрабатывал ее в разных формах органной музыки таким образом, что тема оставалась неизменной, даже когда он играл 2 часа и более. Сперва он использовал тему во вступлении, затем в фуге, в полном звучании органа. Потом он демонстрировал свое искусство на разные лады, варьируя тему, менял регистровку, играл то в трех, то в четырехголосном складе. Затем следовало исполнение хорала, мелодия которого сочеталась с проведениями первой темы в трех или четырех голосах. Наконец, заключение импровизации составляла фуга, построенная на новом варианте основной темы. Я радостно храню в душе все эти знаки восхищения гением Себастьяна. Мне они всегда доставляли больше удовольствия, чем ему самому. Он обладал глубокими и основательными познаниями в теории музыки, но не был педантом. Так что верно заметил один из его друзей. Пусть спросит великого Баха, который владел всей музыкой со всеми ее тонкостями и ухищрениями, и чьи удивительные сочинения нельзя слушать без восхищения, думал ли он, достигнув такой искусности, хоть раз о математических соотношениях тонов и вообще прибегал ли к помощи математики, создавая свои грандиозные произведения? Я тоже уверена, что нет. Зачем математика тому, для кого музыка является плотью и кровью? Вероятно, благодаря глубокому и естественному пониманию музыки, Себастьян был менее суров, чем многие другие учителя, и предоставлял способным ученикам определенную свободу в обращении с правилами. «Две квинты и две октавы не должны следовать друг за другом», — говорил он. «Это дурно звучит, а что звучит дурно, не может быть музыкой». Сам он без колебаний нарушал правила, если чувствовал в этом настоятельную необходимость. Мне всегда казалось, что слова, сказанные Мартином Лютером об одном знаменитом музыканте, очень подходят и к Себастьяну. Он повелевает звуками, и они делают то, что он хочет. Иные же композиторы делают то, что им велят ноты. Другое высказывание Лютера, который сам Себастьян часто и с удовольствием цитировал, гласит: «Не будем оставлять дьяволу красивые мелодии». И они оба, Себастьян и Лютер, заботились о том, чтобы эти мелодии действительно ему не достались.